Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Александр Зайцев. Стратегия одиночки. Книга вторая. Глава первая. Поведя плечами, я поправил облачение, подтянул пояс, немного одернул рукава стеганки, после чего пару раз присел, затем подпрыгнул. Кольчуга не издала ни звука. Это хорошо. За моими действиями недоуменно наблюдали все пассажиры вольного ветра из тех, кто еще не уснул к этому времени. Но так как я не потянулся к своему копью, по-прежнему стоящему на оружейной стойке, то никто из них не высказал тревоги. Миролюбиво им улыбнувшись, распахнул входной полог и покинул пассажирскую палатку. И на первом же шаге уперся в боцмана. Этот крупный, почти равный мне ростом, но при этом в полтора раза массивнее мужчина с удивлением уставился на меня. И его можно понять. Нечасто, наверное, пассажиры ходят по палубе его торгового судна, облаченные в полный доспех, тем более, когда корабль плывет вдали от любых берегов. Его имя, если я правильно запомнил, Шауш Сау. «Новая броня, — поясняю я, — надо разносить, привыкнуть. Если бы я был на стали, он, наверное, напрягся, но я всего лишь железо. А на борту вольного ветра, насколько уже мне удалось узнать, три воина бронзы и капитан, достигший полной стали. Что бы я ни задумал, то просто физически не смог бы представлять для них серьезной угрозы». «Не возражаю, господин», — формально поклонившись, ответил боцман и уступил проход. «Могу ли я посидеть на носу корабля, помедитировать?» — спрашиваю разрешения. «Я провожу», — кивнул Шауш. «Мне понятно его небольшое беспокойство. Я проспал весь день, и сейчас глубокая ночь. Палуба едва освещается светом далекой сегуны, которая изредка выглядывает из-за плотных облаков». И, шатаясь без присмотра, я мог упасть и повредить какой-нибудь товар. В принципе, можно было и дальше спать, но решил не терять времени зря и потренировать базовый крест и иллюзии. Тем более в ночи под шум волны и мерный шелест такелажа медитировать легче. Проводив меня на нос джонки, боцман минуту постоял рядом, но, уверившись в том, что я собираюсь медитировать, оставил меня одного. Двое суток почти без сна дали о себе знать, и в итоге, как только вольный ветер покинул бухту Унуда, я завалился спать и продрых больше 14 часов кряду, после чего перекусил и облачился в доспех. Привыкать к броне надо обязательно. Бой в доспехе и без него — это два совершенно разных боя. Так мне подсказывала память будущего, и я не собирался игнорировать эту подсказку, намереваясь ходить в полном облачении постоянно, насколько это возможно, разумеется. И не только ходить, но и медитировать. Это тоже важная практика, так как металл кольчуги дает помехи для течения магии, но при этом совершенно не мешая ветрам духа, что создает диссонанс при применении заклинаний и спецударов. В случае моей кольчуги, которая не закрывает даже локтей, этот диссонанс минимальный, но он все же есть, и лучше к нему привыкнуть. Расположившись в позе лотоса, выпрямил спину и поднял взгляд к небу. Нашел сегуну, оценил ее положение относительно горизонта и прикинул, что сейчас около полуночи. Если я верно помню карту Эндора и маршрут вольного ветра, то примерно через часов 6 мы пройдем всего в десятки миль от острова Квад. Задумался, а не попросить ли мне Крошеру немного изменить маршрут, чтобы зайти на этот остров. Но пришел к выводу, что это бесполезно. Во-первых, джонка нагружена под завязку. Во-вторых, я не единственный пассажир. И в-третьих, у меня нет столько денег, чтобы эта сумма перевесила первые два пункта в глазах капитана. Жаль. На Кваде два железных подземелья, одно из которых можно было бы попробовать украсть. Но главное не это, а то, что на этом острове, по словам наставника, находится истинный алтарь Сегуна. И я, со слов шерифа, знаю, где точно скрыт этот алтарь теней. От просьбы меня остановило только то, что я в полной мере осознавал. Мне откажут. Выкинув обиду на несправедливость жизни из своей головы, я погрузился в медитацию. Как и предполагал, шум волны и скрип такелажа помогли расслабиться. Вначале из-за кольчуги на плечах у меня плохо получалась поддержка даже одной ауры, но когда понял, какую поправку на течение магии и ветра духа надо ввести, то дело тут же сдвинулось с мертвой точки, а дальше пошло еще легче. Под утро, когда плотный туман настолько подступил к самому носу джонки, что я не мог разглядеть даже волн внизу, у меня получилось поддержать две ауры и пару движущихся сил и иллюзий картинок на ладонях. Вдохнув густой соленый воздух, я едва не закашлялся. Что-то было не так. Туман. Туман имел свой едва заметный запах. Он пах ванилью. Вскочив на ноги, я собирался закричать, но опоздал. «Тревога!» — заорал боцман и ударил в рынду. «Пираты!» «Пираты? Где?» Впрочем, эту мысль я уже обдумывал, врываясь в пассажирскую палатку. Резкий звук судового колокола быстро всех разбудил, и едва я отдернул полог палатки, как мне пришлось уворачиваться от малого огненного шара. «Свои!» — ору еще не до конца проснувшемуся бронзовому магу, такому же пассажиру, как и я, который уже готов был повторить заклинание. «Стой за мной! Прикрою!» Два шага, и я у своего места. Забрать копье со стойки, одним движением скинуть чехол, покинуть палатку. Сделав два шага вперед, замираю. За моей спиной встает маг. Я вижу, как дрожат его руки. «Туман!» — шепчет он. «Это алхимия драгоценного витка. Мы обречены!» «Сожми булки, — огрызаюсь я, — и продай свою жизнь дорого!» Но, видимо, не один этот маг понимал, в какие неприятности влетел вольный ветер. Почти вся команда бросала все, и матросы банально прыгали за борт, надеясь спастись в море. Рядом со мной у пассажирской палатки встали только три офицера, включая капитана, и всего пятеро матросов. Даже у меня начинают подрагивать руки, когда легкий удар проходит по ногам. «Это было аккуратно», — хмыкнул боцман, перехватывая свою абордажную саблю в защитную позицию. «Что?» — не понял его помощник капитана. «Я говорю, нас берут нежно. Швартовка на ходу выполнена идеально. И это без абордажных крючев», — пояснил ему Шауш. «Туман настолько густой, что нам не видно, какой корабль атакует нашу джонку. Напряжение можно черпать ложкой, когда из тумана появляется высокая тень». «Мне не нужен ваш корабль», — доносятся из плотной дымки слова. «А что тебе надо?» — кричит в ответ Крошеру. «Хочу пригласить в гости одного из ваших пассажиров, мастер Ру». Голос из тумана едва скрывает свое веселье. «Через мой труп, сицкий ты выродок!» — огрызнулся капитан вольного ветра, видимо, узнав голос из тумана. «Это было грубо!» — доносится из дымки, и тут же шар серебристого света прилетает в лоб Крошеру, и капитан Джонки беззвучно оседает на палубу. Остальная команда в это же мгновение складывает оружие на палубный настил и поднимает руки. Так же поступает и маг-пассажир. В боевой позиции остаюсь только я один. «Как интересно!» — произносит голос из тумана, и его обладатель делает шаг вперед. Высокий, ростом Сендера, тонкий, словно тростник, пластичный, будто его воспитывали кошки. Шикарно одетый, по последней моде пятиградья маг Рубина внимательно смотрит на меня. Он красив. Очень. Невероятно красив для человека. Но он и не человек. Сид-полукровка. Эльф. «Рейвен из Сиэтла, насколько я полагаю?» — спрашивает он меня. «Маэстро Лариндаль, насколько я полагаю?» — отвечаю я, не опуская взгляда. «Примете ли вы мое приглашение подняться на борт перебежчика и быть моим гостем 3 недели?» Его глаза словно лазерные прицелы, но он совершенно не обиделся на мое передразнивание. «А если я откажу?» Я буду очень расстроен тем, что зря потерял несколько дней и сорвал выгодную сделку. Меня убьют в случае отказа, скорее всего. Опускаю копье и улыбаюсь. Моя история стоит дорого. О, возвращает мне улыбку эльф. Весь перебежчик в качестве платы. И тут же добавляет. На 3 недели, разумеется. Устраивает. И киваю на пассажирскую палатку. Я за вещами. Быстро.